Здравствуйте! Сегодняшний выпуск подкаста «Не цоем единым» немного особый. Обычно мы обсуждаем здесь популярную музыку, пусть и в максимально широком срезе. Джаз, рок, фолк, электроника, все вышеперечисленное вперемешку. Но проблемы, которые больше всего нас интересуют, чрезмерная централизация культурного пространства в СССР и в постсоветском мире, колониальное высокомерие, с которым мейнстрим отвергает не вписывающиеся в него феномены с периферии и так далее и тому подобное, все это характерно вовсе не только для поп-культуры. Похожие процессы происходили и происходят и в академической музыке. И было бы неверно обойти эту историю стороной. Давайте просто задумаемся, много ли мы знаем композиторов второй половины 20 века из советских республик, кроме РСФСР? А из независимых государств, образовавшихся на месте этих республик после распада Советского Союза? Если вы сейчас с большим трудом наскребли по сусекам одно-два имени, то, честно говоря, это абсолютно неудивительно. Культурная политика СССР не располагала к тому, чтобы талантливые люди из мест, которые тогда было принято несколько презрительно обозначать как национальные окраины, становились известны за пределами своей малой родины. Особенно, если эти талантливые люди работали не в магистральной традиции соцреализма, а в любой другой. И те, кто этого все-таки добивался, действовали скорее вопреки генеральной линии партии, чем в соответствии с ней. Впервые задумавшись об этом эпизоде подкаста, я довольно быстро осознал, куда именно нам стоит отправиться для того, чтобы наиболее полно раскрыть тему. Где нам встретиться и человек, успешно преодолевший геттоизированный мир так называемой советской периферии, и множество его замечательных коллег и соратников, которые по сей день обладают, в лучшем случае, региональной известностью, и которых в той же Москве практически не играют. Это место — Эстония, страна с особой и совершенно поразительной музыкальной культурой. Говорим «эстонская классическая музыка», подразумеваем Арво Пярта, одного из самых исполняемых композиторов в мире. В 2014 году по статистике портала Bachtrack он был попросту самым исполняемым ныне живущим композитором. История Пярта — это история абсолютного триумфа, особенно удивительного в контексте его биографии и творческого пути. Композитор, по счастью, и ныне здравствующий, работал еще с 50-х годов, а в 60-е заслуженно был одним из лидеров советского и эстонского музыкального авангарда. Впрочем, его уже тогда сложно было вписать в общий ряд, о чем говорит, например, следующий факт, а точнее два факта. В 1962 году Пярта резко раскритиковал Тихон Хренников, по-своему легендарный советский музыкальный конформист, многолетний председатель Союза композиторов СССР. Разумеется, раскритиковал за формализм, а точнее за использование техник додекафонии и сериализма в пьесе «Некролог». Но менее чем годом позже та же самая организация вручила композитору первую премию на всесоюзном конкурсе. Эта непоследовательность в оценках, вероятно, свидетельство некоторой растерянности, в которую творчество Пярта ввергало представителей советского культурного официоза. Надо, однако, сказать, что ранние сочинения композитора сегодня исполняются и записываются куда реже, чем его же работы, созданные после 1976 года. Именно в этот период Арво Пярт выработал новый стиль, или, точнее говоря, новый подход к написанию музыки, и оказал тем самым огромное влияние и на эстонскую, и на международную академическую сцену. О том, как развивалась эта сцена в 70-е годы, я поговорил с музыковедом Керри Коттой, профессором Эстонской академии музыки и театра.
В то время, в 50-е и 60-е годы, авангард представлял собой прежде всего вызов власти. Он размышлял о мире вокруг и о том, как его стоило бы изменить. Разумеется, авангард оппонировал социалистическому реализму, то есть господствующей идеологии, и показывал другие способы сочинения музыки. Но затем произошла ключевая перемена. Я думаю, что центральную роль в этом сыграли события в Чехословакии. Люди как будто отказались от идеи, что что-то можно изменить. В 60-е годы они еще думали, ладно, мы живем под гнетом режима, у которого масса недостатков, но мы, тем не менее, способны сделать окружающую реальность немного лучше. Но с начала 70-х эта убежденность стала исчезать. И это отразилось на творчестве многих эстонских композиторов того периода.
Характерно, что именно в 1968 году, то есть тогда же, когда советские танки, как известно, вошли в Прагу, в столицу Чехословакии, Арво Пярт пишет «Кредо» — первое отчетливо духовное произведение в корпусе его работ. В советском контексте этот шаг воспринимался, возможно, даже более резко диссидентским, чем формалистические авангардистские эксперименты с техниками музыкальной композиции. В 1972 году композитор принимает православие. Параллельно с этим, тогда же, студент Таллинской консерватории Андрес Мустонен основывает Hortus Musicus, ансамбль старинной музыки, занимающийся реконструкцией и исполнением средневекового и ренессансного репертуара, то есть сочинений, практически отсутствовавших в какой-либо советской концертной практике того времени. Это не единственный состав такого рода, появившийся в СССР примерно в эти годы, но один из самых заметных. И хотя на первый взгляд Hortus Musicus и их единомышленники просто пересаживали на советскую почву зерна так называемого аутентизма или исторически информированного исполнительства, Керри Котта указывает на принципиальные различия между ними и их западноевропейскими коллегами.
We know all about... Мы все знаем про исторически информированное исполнительство, движение, возрождавшее музыку, написанную до Иоганна Себастьяна Баха. Мы знаем, что оно пережило расцвет во второй половине XX века. Но на Западе все это диктовалось эстетическими соображениями. Музыканты боролись с господствующим стилем исполнения, восходящим к романтизму. А в Советском Союзе все было по-другому. Они просто исполняли вещи, которые почти не звучали. Невозможно было сказать, что они неправильно играют, скажем, композитор эпохи Возрождения Гильома Дюфаи. Или что его музыка воплощает нечто, запрещенное официальными властями. Его мессы просто были максимально вне сегодняшнего контекста. И это позволяло участникам ансамблей создать для себя некое особое личное пространство.
В репертуаре ансамблей вроде Hortus Musicus, как правило, была не только старинная музыка, но и, наоборот, ультрасовременные произведения, которые, по иронии судьбы, оказывались с ренессансными мессами и мотетами в одинаковом статусе. И не запрещенные, и не разрешенные, и не советские, и не антисоветские, а как будто бы существующие вообще параллельно текущей действительности, никак с ней не пересекающиеся. Когда в 79 году Hortus Musicus впервые получили разрешение на выезд за границу, в соседнюю Финляндию, то не преминули исполнить в тамошней телестудии, в том числе и относительно свежее сочинение Арво Пярта под названием «Фратрес». О том, в чем же, собственно, заключался метод Пярта, выработанный им к середине 70-х годов, я еще обязательно скажу. Но сначала кое-что про Zeitgeist, дух времени, и про тот формат взаимодействия с враждебной реальностью, который освоили к этому времени эстонские академические музыканты.
Я бы описал эту ментальность, воспользовавшись термином из общей социально-политической истории. Это эскапизм от глагола to escape — убегать, скрываться. Композиторы больше не бросали вызов власти или, по крайней мере, не делали этого прямо. Они просто отвернулись от нее. Они стали заниматься другими вещами, перестали стремиться менять мир к лучшему и конфликтовать с властью. Они пытались нащупать нечто, что вообще не имело бы никаких точек соприкосновения с официальной эстетикой.
Это кажется по-настоящему важная мысль, открывающая глаза на целый пласт музыкальной культуры. Авангард 60-х боролся с мейнстримом и, соответственно, волей-неволей играл на его поле. А 70-е и 80-е в эстонской академической музыке оказались эпохой множества индивидуальных подходов, объединенных лишь отправной точкой, не иметь ничего общего с официальной советской эстетикой, насаждаемой из Москвы. Один подход — обратиться к музыке Средневековья и Ренессанса, как ансамбль Hortus Musicus. Другой — например, возродить традицию так называемых рунических песен, распространенных на территории Эстонии со стародавних времен. Этому во многом посвятил себя замечательный композитор Вельо Тормис, намного менее известный за пределами родной страны, чем Пярт.
Вельо Тормис, один из наших ведущих хоровых композиторов, фактически заново изобрел эстонскую руническую песню. До него фольклор использовался в академической музыке только как краска, чтобы произведение звучало чуть более экзотично, интересно, возможно, более национально ориентированно. Но у Тормиса это было иначе. Он почерпнул из фольклора буквально все. Все структурные, композиционные особенности. Не знаю, в курсе ли вы, что в его партитурах есть такты, в которых исполнители должны делать вдохи. Это абсолютно нелогично, зато честно по отношению к традиции. И его намерения не имели ничего общего с постмодернизмом, с подходом типа «все дозволено». Он стремился создать собственный мир, максимально удаленный от уродливой официальной реальности, от того, что его окружало.
В наших эпизодах мы довольно часто обсуждаем вопросы, связанные с языком тех регионов, о которых идет речь. По понятным причинам в академической музыке эти вопросы слегка отходят на второй план, ведь она часто оказывается полностью инструментальной. Но кейс Тормиса как раз позволяет затронуть их и здесь, и узнать интересное о статусе эстонского языка в колониальный период истории страны.
Поскольку до 20 века эстонцы не были частью высшего общества и привилегированных классов, если ты хотел сделать карьеру и стать кем-то, кроме обычного крестьянина, приходилось менять язык. Эстонский считался как бы низким, кухонным языком, а говорить требовалось, в зависимости от периода и от контекста, на немецком, шведском или русском. Например, издатель сочинений Чайковского Юргенсен был эстонцем, а вовсе не немцем, как обычно считается. Но, с другой стороны, отчасти это положение даже сыграло нам на руку, потому что удалось сберечь ту культуру, которая окружала эстонский язык. Она избежала влияния классической музыки, и даже появление национальных школ в XIX веке на ней не сказалось. Она осталась нетронутой.
И это, в свою очередь, позволило Вельо Тормису вернуть ее к жизни и найти таким образом свой способ игнорирования постылой советской повседневности. Учеником Тормиса был, в частности, Лепо Сумера, один из главных эстонских симфонистов второй половины 20 века. Впрочем, в наш краткий дайджест я бы скорее включил его фортепианное сочинение. Во-первых, потому что оно как раз написано в интересующий нас период, на рубеже 70-х-80-х годов. Во-вторых, чтобы в этом выпуске звучала музыка максимально разнообразная по фактуре и инструментальному составу. А в-третьих, потому что на современный слух это сочинение как будто сближается с минимализмом. И это открывает нам еще один индивидуальный путь того творческого эскапизма, о котором в контексте академической музыки Эстонии мы сегодня говорим. Собственно, и многие произведения Арво Пярта часто описывали как минималистские. Есть даже термин «духовный минимализм» или «holy minimalism» в англоязычной литературе. Впрочем, Керри Котта подчеркивает, что американских минималистов в те годы в Эстонии практически не слышали. Так что если местные композиторы и приходили порой к формально схожим результатам, то это не более чем случайность, предпосылки тут были совсем другие. А у Лепо Сумеры, в свою очередь, брал уроки Эрки Свенцюр, один из самых известных современных эстонских композиторов, так сказать, уже постпиартовского поколения. Впрочем, здесь я должен признаться, что впервые услышал его имя и познакомился с его творчеством вовсе не в академическом контексте. В первой половине 80-х Тюр руководил в Таллине ансамблем «Инспе», группой, которую, вероятно, ретроспективно надлежит причислить к арт- или прогрессив-року. Кстати, у Арво Пярта позже вышло сочинение с таким же названием. «Инспе» переводится с латыни как «в надежде». Рифы и ритмы рок-музыки в композициях ансамбля «Инспе» сочетались со структурной сложностью, присущей академической традиции. Разумеется, этот опыт тоже можно было классифицировать как сознательный уход от официоза. Рок не принадлежал к числу поощряемых в СССР музыкальных жанров. Впрочем, рафинированный виртуозный характер музыки «Инспе» и филармоническое реноме ее участников привели к тому, что ансамбль прошел все необходимые худсоветы и даже смог выпустить пару пластинок на фирме «Мелодия». После ухода Эрки Свенцюра группа «Инспе» не распалась, а продолжила существование, взяв на борт другого композитора с академической выучкой Ало Маттизена. В этом составе ансамбль сочинил и записал, возможно, самое амбициозное произведение в своей истории — концерт для пишущей машинки «Ре-мажор». Пишущая машинка в нем действительно использовалась как музыкальный инструмент. Можно даже сказать, как солирующий музыкальный инструмент. А расширенный рок-состав, не только с электрогитарами и ударными, но и с флейтами и ксилофонами, обеспечивал аккомпанемент. Thank you. То, что академические музыканты в Эстонии не воротили нос от популярных музыкальных форм, весьма примечательно. Керри Котта о том, почему так сложилось и к чему это привело.
Мне кажется, что под влиянием Арво Пярта музыка эстонских композиторов в поздние советские годы была довольно доступной для публики. В этом ее отличие от авангарда 60-х. Это была тональная музыка, довольно приятная на слух. И когда в самый последний период началась так называемая «поющая революция», то этот стиль пришелся очень кстати, потому что с его помощью проще было привлекать массовую аудиторию.
«Поющая» или «песенная революция» — это серия мирных антисоветских демонстраций в балтийских странах в конце 80-х, начале 90-х годов, предшествовавшая распаду Союза и провозглашению независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Одна из крупнейших таких демонстраций состоялась как раз в Таллине 11 сентября 1988 года, а среди ее главных героев был и Алло Маттизен из Инспе, автор музыки песни «Я эстонец и останусь эстонцем», которую исполнила со сцены целая сборная команда местных рок-музыкантов во главе с певцом Иво Линдой. Конечно, это массовое поп-выступление бесконечно далеко по стилю и регистру от эскапистских изысканий академических композиторов. Но в его фундаменте те же самые гуманистические, в хорошем смысле слова, популистские ценности, которые отличали и классическую музыку Эстонии 70-х-80-х годов, представлявшую собой не авангард ради авангарда, не набор сугубо формалистических экспериментов, чтобы там не говорил условный Тихон Хренников, а как раз бесконечно человечное, живое, насыщенное содержанием искусства. В чем же специфика музыки Арво Пярта, фронтмена той эстонской композиторской школы, с которой мы сегодня коротко познакомились? Словосочетание «духовный минимализм» сегодня уже упоминалось. Словосочетание «новая простота» или в немецкой традиции «neue Einfachkeit» еще нет. Но и его периодически можно встретить в контексте анализа сочинений Пярта. Впрочем, чаще всего вспоминают определение, данное своему стилю самим композитором. «Тинтиннабули» — «колокольчики» в переводе с латыни. Пярт уподобляет колокольчикам звуки обыкновенного трезвучия, находя в них особенную, абсолютную цельность и красоту. Все остальное, помимо этих музыкальных первоэлементов, трезвучия и гаммы, может быть отринуто за ненадобностью. Я обнаружил, что достаточно сыграть красиво один единственный звук, как-то раз сказал композитор.
Когда Арво Пярт начал работать в новой технике, то стремился изъять все лишнее. Собственное композиторское эго, приметы времени и исторического стиля, цитаты, коннотации — все. Оставить лишь чистую музыку, просто сочетание двух нот. И этого достаточно. Такой композиторский пуризм. Конечно, в каком-то смысле он был одиноким волком, потому что играл на принципиально другом уровне по сравнению с остальными эстонскими композиторами. Поначалу его направление было настолько новаторским, что немногие сразу его поняли и оценили. А дальше, через несколько лет, он эмигрировал, и из официальной музыкальной истории его убрали. Помню, когда я учился в музыкальной школе, то ничего не знал о существовании Пярта. Тем не менее, его тайное влияние было огромным.
Арво Пярт покинул Эстонию в 1980 году, оказавшись сначала в Вене, а затем в Берлине. В Германии его сочинения стали выходить на лейбле ECM, первым бестселлером оказался диск «Табула раса». Композитор вернулся на родину в начале 21 века и сегодня живет в поселке Лауласма, неподалеку от Таллина, где также открыт культурный центр его имени. В ноябре 2023-го ECM выпустил в свет альбом «Трактус» с записью его новых произведений.
Meow.